Отец вернулся во втором часу. Мы с миссис Гаммел еще были на кухне. Она рассказывала мне, что хочет пристроить позади дома террасу. Там она будет спокойно отдыхать летом, вдали от уличного шума. Терраса будет увита зеленью, и я представил себя там вместе с ней. Отец в своей круглой шапочке и отяжелевшем от сырого снега пальто походил на человека, который только что вылетел из пушки. «Ну и дела», — сказал он, — «зима взяла свое». «Где ты был?» — спросил я. Я чуть не плакал, и голос у меня постыдно дрогнул. Он посмотрел на меня так, словно только сейчас вспомнил о моем существовании. «Тут, неподалеку», — сказал он, — «в школе». «Я не хотел будить тебя, Питер. Решил дать тебе поспать. Ты ведь совсем измучился. Мой храп, наверное, мешал тебе». «Нет». Его пальто, брюки и ботинки были в снегу, значит, он всюду побывал, и я сгорал от зависти. Миссис Гаммел теперь смотрела только на него. Она смеялась, даже когда он молчал. Его бугристое лицо раскраснелось. Он по-мальчишески шаловливо стянул с себя шапочку и, топая, отряхнул снег с ботинок на плетенном половичке у двери. Мне захотелось причинить ему боль, и я спросил со злостью: «Что ты делал в школе и почему так долго?» «Бог мой, я люблю этот дом, когда в нем нет учеников». Он обращался не ко мне, а к миссис Гаммел. «Знаете, Вера, что надо сделать с этим кирпичным хлевом? Повыгонять оттуда всех учеников, тогда мы, учителя, будем жить там одни. Это единственное место, где я не чувствую, что кто-то сидит у меня на шее». Она засмеялась и сказала: «Пришлось бы кровати поставить». «Мне ничего не надо, кроме простой армейской койки», — сказал он. «2 фута в ширину и 6 в длину. Когда я сплю с кем-нибудь вдвоем, с меня всегда одеяло стягивает». «Это я не про тебя, Питер. Вчера я до того устал, что, наверное, сам стягивал с тебя одеяло. Так вот, ты спрашиваешь, что я делал в школе. Приводил в порядок журналы. В первый раз с Нового года полный ажур. Прямо гора с плеч. Если я завтра исчезну, новый учитель, бедняга, немедленно может принять дела. Раз — и готово. Вперед, друг, следующая остановка на свалке». Я был вынужден засмеяться. Миссис Гаммел подошла к холодильнику и спросила: «Джордж, вы завтракали? Хотите бутерброд с ростбифом?» «Вера, вы бесконечно добры, но, честно говоря, ростбиф мне не по зубам. Вчера коренной вырвали. Чувствую я себя во 100 раз лучше, но во рту у меня такая дыра, что туда может целая Атлантида погрузиться. Я выпил чашку бульона у Мани, но, положа руку на сердце, признаюсь, если вы с Питером будете пить кофе, я бы тоже не отказался. Я забыл, пьет ли мой сын кофе». «Как это забыл?» — спросил я. «Дома каждое утро пытаюсь выпить, да разве успеешь?» «Господи, совсем из головы вон. Я пробовал дозвониться маме, но связь прервана. У нее в доме ни крошки еды, боюсь, как бы папаша Крамер собаку не слопал. Если только он не упал с лестницы, вот была бы удача. Сейчас туда никакому доктору не добраться». «А мы когда доберемся?» «Скоро, сынок, скоро. Время не ждет». Он обратился к миссис Гаммел. «Никогда не забирайте ребенка от матери». И закусил губу, видимо, испугался, что вышла бестактность. Ведь у нее, не знаю уж почему, детей не было. Подчеркнуто молча, как служанка, она поставила перед ним чашку горячего кофе. Завиток волос выбился из прически и скользнул по ее щеке красноречивее слов. Отец сказал ей, скрывая волнение: «Я видел Элла на Спрус-стрит. Он уже возвращается. Он там чудеса творил на своем грузовике. В этом городишке снегопад — настоящее бедствие. Но машины уже проходят всюду, кроме переулков и подножья Шейл-Хилл. Господи, если б я управлял городом, мы бы целый месяц все на лыжах ходили». Он весело потирал руки, представляя себе это зрелище. Говорят, в западном Олтоне вчера вечером трамвай с рельсов сошел. Миссис Гаммелл поправила волосы и спросила: «Жертвы есть?» «Нет. Он хоть и сошел с рельсов, но не перевернулся. А отсюда трамваи пробились в Ли только к полудню. В Олтоне половина магазинов закрыта». Я диву давался, представляя себе, как он разузнавал обо всем этом, перелезал через сугробы, останавливал грузовики, расспрашивал водителей, носился взад-вперед вдоль неровных белых хребтов в своем кургузом пальтишке, как сорванец-переросток. Наверное, пока я спал, он весь город обегал. Я допил кофе, и странное безразличие, которому я до тех пор противился, завладело мной. Я уже не слушал, как отец рассказывает миссис Гаммелл о своих приключениях. А потом вошел мистер Гаммелл, серый от усталости, стряхивая снег с волос. Жена подала ему завтрак. Поев, он посмотрел на меня и подмигнул. «Хочешь домой, Питер?» Я надел куртку, носки, покоробившиеся сырые ботинки и вернулся на кухню. Отец отнес к раковине свою чашку и натянул на голову вязаную шапочку. «Вы так великодушны, Эл. Мы с Питером этого не забудем». А миссис Гаммелл, он сказал: «Огромное спасибо, Вера. Вы нас приняли как принцев». И тут, дорогая моя, произошло самое странное в моем странном рассказе. Отец наклонился и поцеловал ее в щеку. Я смущенно опустил глаза, уставился на крапчатый линолеум пола и увидел, как ее ноги в синих туфельках поднялись на цыпочках, когда она с готовностью подставила щеку для поцелуя. Потом пятки ее снова коснулись пола, и она сжала бородавчатую руку отца. «Я рада, что вы пришли к нам», — сказала она ему, так, как будто они были одни. Хоть ненадолго этот пустой дом ожил. Когда настала моя очередь благодарить Веру, я не посмел ее поцеловать и даже отвернулся, показывая, что у меня и в мыслях такого нет. Она улыбнулась и обеими руками взяла мою протянутую руку. «У тебя всегда руки такие теплые, Питер». Куст сирени во дворе у крыльца стал похож на оленьи рога. Грузовик Гаммелла стоял возле бензоколонки. Это был небольшой, кое-где заржавевший пикап марки «Шевроле» с оранжевым отвалом для снега. Когда мы тронулись, мне показалось, что мотор ревел на множество разных ладов. Я сидел между отцом и Гаммеллом. Печки в кабине не было, и я радовался, что сижу между ними. Мы выехали на Бьюкенен-Роуд. Наш прежний дом был весь в снегу, словно дворец Деда Мороза, и стена, у которой я в детстве играл теннисным мячиком, сверкала на солнце. Детишки, бегавшие по улице, обтрясли снег живых изгородей, но с каштанов еще низвергались время от времени стремительные белые каскады. За городом, на полях, по склонам, за сплошной стеной грязных сугробов высотой в человеческий рост расстилалась снежная целина. Лесистые холмы, синие и бурые, по-прежнему вырисовывались вдали, но краски были бледные, как на оттиске, сделанном, чтобы очистить клише. Сейчас, рассказывая об этом, я снова чувствую ту усталость, которая одолевала меня тогда. Я сидел в кабине, пока отец с Гаммелом, смутно видимые в кадре переднего стекла, как два комика в старом немом фильме, откапывали наш Бьюик. Грузовики, расчищая 122-е шоссе, завалили его почти до крыши. У меня противно зудело в носу, першило в горле, и я чувствовал, что промозглая сырость в ногах мне даром не пройдет. Теперь на нас падала тень холма, потянул легкий ветерок. Солнечные лучи, золотые и длинные, освещали только верхушки деревьев. Гаммел уверенно завел мотор, умело надел на задние колеса цепи и закрепил их каким-то инструментом, похожим на плоскогубцы. А потом они двое, уже еле видимые, как два смутных пятна в синеватых сумерках, разыграли пантомиму с бумажником, финала которой я так и не понял. Оба оживленно жестикулировали, а потом обнялись на прощанье. Гаммел открыл дверцу, я окунулся в холодный воздух и кое-как добрел до нашего катафалка. Когда мы ехали домой, мне показалось, что дни, прошедшие с тех пор, как я в последний раз видел эту дорогу, затянулись и сгладились, будто старый шрам. Вот пилюля, вот поворот и глинистый откос, где мы посадили пассажира. Вот и молочная ферма, трилистник, где коровий навоз вывозил конвейер. Из всех серебристых вентиляционных труб на крыше коровника шел пар, белее на фоне розового неба. А дальше прямая ровная дорога, где мы как-то раздавили зазевавшегося скворца. Потом Галилея, бывшая гостиница «Седьмая миля», и рядом магазин Поттеджера, где мы остановились купить еды. Методически, как аптекарь, подбирающий по рецепту лекарства, отец обошел полки, взял хлеб, сушеные персики, крекеры, пшеничные хлопья и сложил все это на прилавок перед Чарли Поттеджером, который когда-то был фермером, а, вернувшись с Тихого океана, продал ферму и открыл этот магазин. Он записывал наш долг в коричневую пятицентовую книжечку, и хотя от одного расчета до другого сумма достигала $60, никогда не прощал ни цента. А еще кольцо вот той свиной колбасы, которую мой тесть так любит, и полфунта копченой колбасы для моего сынишки, — сказал отец. В тот день он что-то расщедрился, хотя обычно бывал скуп и брал еды только на один день, как будто надеялся, что завтра у нас станет меньше ртов. Он даже купил гроздь свежих бананов. Пока Поттеджер огрызком карандаша подводил итог, отец повернулся ко мне и спросил: «Ты выпил лимонаду?» «Я всегда пил здесь лимонад, как бы прощаясь с цивилизацией перед тем, как нырнуть в ту темную глушь, которая по какой-то нелепой ошибке стала нашим домом». «Нет», — сказал я, — «мне неохота. Поедем». «Бедный мой сынишка», — громко объявил отец кучки бездельников в красных охотничьих шапочках, которые даже в этот ненастный день собрались в магазине и жевали табак. «Он две ночи дома не ночевал, и хочет поскорее к маме. Вне себя я выскочил из магазина. За дорогой озеро в снеговой оправе казалось черным, как обратная сторона зеркала. Наступили те ранние сумерки, когда одни шоферы включают фары, другие — подфарники, а третьи едут еще без света. Отец гнал машину, как будто шоссе было совсем пустым. Кое-где его расчистили, и тогда цепи на колесах вызванивали какой-то иной мотив. На полпути вверх по Файр-Хилл церковь с маленьким крестом была словно нарисованная чернилами на темно-синем небе. Одна цепь соскочила и с грохотом билась о правое заднее крыло всю последнюю милю. Кучка фаертаунских домишек мерцала сквозь темноту окнами нижних этажей, тусклыми, как тлеющие угли. Гостиница «Десятая миля» стояла темная, заколоченная. Нашу дорогу не расчистили. В сущности, там были две дороги. Одна шла через поля Эмиша, а другая, ответвлявшаяся от нее, через нашу ферму. И потом снова выходила к шоссе у пруда и конюшни Сайлоса Шелкопфа. Уехали мы по второй, нижней дороге, а вернулись по верхней. Отец разгона врезался в сугроб, и наш Бьюик увяз футов через 10. Мотор заглох. Отец выключил зажигание и погасил фары. «Как же мы завтра отсюда выберемся?» — спросил я. «Не все сразу», — сказал он. «Сначала надо до дому добраться. Дойдешь?» «А что мне еще остается?»